Добрый вечер. Мы с вами продолжаем наши занятия. Мы с вами находимся посередине, я надеюсь, что все помнят, третьего перека, третьего главы. Мы разбираем Хелькей Зейрут. Из чего состоит осторожность? Чтобы не повторять все с самого начала, мы только и обратимся к последней мысли, которая была, у нас была на прошлом занятии. Она подводит итог тому, что мы сказали, сказано там так. А мудрецы, благословенная их память, прямо указали нам на необходимость подобного взвешивания. Может быть, чтобы понять эту фразу, давайте чуть раньше. В целом это правило звучит так. Человек должен быть внимательным к своим поступкам и проверять все свои пути. Мы говорим о осторожности. То есть надо внимательным быть к своим поступкам и проверять все свои пути. Дабы не оставлять в себе дурных привычек и плохих качеств. Прошлое занятие мы полностью посвятили тому, что дурные привычки и плохие качества, они практически всецело управляют нами. Мы бы очень легко бы прошли бы мимо этих слов. Казалось бы, общие слова. Но в этих двух словах привычка и качество, характер, то есть плохие качества человека, в принципе, вокруг этого все тут и вертится. Вся неосторожность, которая есть, она связана с этим. И я вижу необходимым для человека, сейчас мы начинаем что-то новое, и я вижу необходимым для человека придирчиво проверять и взвешивать свои качества день за днем. День за днем. Мы хотим в конечном итоге дойти до самой вершины совершенства человека. Мы сейчас с вами разбираем только первую ступень. На этой первой ступени, под названием осторожность, нам необходимо понять, что нам мешает быть людьми осторожными. Ведь с этого все начинается, и без этого мы никуда не продвинемся. Ничего не изменится в нас, ни в нашей еврейской сути. Говорит Люцата, есть проблема в нас, в двух словах она называется, одна гергель, а вторая медот. Мы то ли привыкли, то ли у нас качества человеческие такие, что не позволяет нам быть осторожным в этом мире и не причинять вред самому себе. Что нужно? Как можно избежать этого? Можно ли избежать плохих поступков, дурных привычек, плохих качеств? Говорит Люцата, я вижу необходимым для человека придирчиво проверять и взвешивать свои качества день за днем. Надо все, что с нами происходит, проверять день за днем. В этой точке мы сейчас остановимся, да, и в этой точке мы увидим, как много накоплено. Только давайте просто мы целый кусочек прочтем, чтобы мы знали, о чем мы будем говорить на этом занятии. И я вижу необходимым для человека придирчиво проверять и взвешивать свои качества день за днем, как хороший торговец постоянно проверяет все свои предприятия, дабы они не понесли ущерб. И должен человек выделить время и установить определенные часы для этого, чтобы взвешивание не было случайным и эпизодическим, а постоянным, поскольку занятие это весьма полезно и плодотворно. Может, еще один только абзац, чтобы вы просто поняли, он выполняет нам эту мысль. А мудрецы, благословенные их память, прямо указали нам на необходимость подобного взвешивания и приводят нам цитату из трактата Баба Басра. Поэтому скажут рассказчики притч, мушлим, как их называют, что также можно провести их как властители. Что там сказано? А там приведена цитата из Торы. Я надеюсь, мы это разберем. Это само по себе интересно. Войдем в Хешбон. Сказано, Бог Хешбон. Пойдем в Хешбон. Название Хешбон – это всего лишь название города. Тут явно что-то непонятное, и как одно с другим связано. Надеюсь, мы это сегодня разберем. И в этих словах намекает нам Тора. Скажут те, кто властвует над своими дурным началом, сделаем расчет. Сделаем расчет. То есть, уже те самые, которые обладают качеством осторожности, как они добились его? Ответ очень простой. Расчет. У нас на иврите есть более емкое слово, называется хешбон. А еще в своем более таком ёвком состоянии, знакомом всеми, называется хешбон нефиш. Тут явно было тяжело перевести, практически это непереводимое понятие, как идиома. Хешбон нефиш. Что, как перевести хешбон нефиш? Расчет души, подсчет души, непонятно, как это перевести. Вполне возможно, что кто-то, кто в этом хорошо разбирается, знает русский язык, сможет это сделать. Но мы сейчас попробуем понять и разобрать это глубоко, само это понятие под названием «хишбон нефиш», потому что оно лежит практически в основе всего в еврейском мире. Если мы захотим что-либо построить, этот самый биньян, здание человеческого совершенства, дойти там до самой его вершины, нам совершенно необходимо понять и разобраться в этом качестве, в этом повелении, которое нам мудрецы обязывают нас, под названием «хишбон нефеш». Подсчет, подсчет, расчет. Может быть, слово «расчет». Да. Сделаем расчет. Надо рассчитывать свою жизнь, подсчитывать свою жизнь. Ну, давайте по порядку все разберем. Итак, говорит Люцата. И я вижу необходимым для человека придирчиво проверять и взвешивать свои качества день за днем. День за днем, как хороший торговец, постоянно проверяет все свои предприятия, дабы чтобы они не понесли ущерб. Каждый из нас понимает о том, что в нашей жизни, по-видимому, часть, по крайней мере, ее более понятной нам, она, эта часть жизни обязывает нас вести какой-то постоянный подсчет, подсчет. В самой своей яркой форме, явной форме, мы находим это у бизнесменов. Человек открыл лавку себе, да, бизнес открыл, деньги заработать. Теперь он прекрасно знает о том, что если он не будет подсчитывать, то есть не будет вести баланс, сколько он заработал, то есть сколько продал, и сколько он купил. И вполне возможно, что он купил за деньги больше, чем он продал. А законы торговли, о чем нам говорит? Надо покупать дешево, а продавать как?
Дорого.
Дорого, тогда будет доход. А он не проверяет. Он покупает все подряд. Да? Люди покупают, ну отлично. Но он только не смотрит, на какие цены. И продает. Ну, люди же покупают, ее, торговля идет. Но только что он вдруг выясняет нам через несколько лет о том, что он вообще банкрот. Ему никто, у него нет денег. Как так может быть? У меня огромный бизнес, но денег нет. Не только что нет денег, а банкротился. Что он, можно себе представить потом на бизнесмена. Бизнесмен, он ведет подсчет. У него закончился рабочий день. Кассу подсчитал. Да? Может быть, в нашем современные бизнесы, может быть, они чуть-чуть по-другому строятся. Но простой бизнес, который был тысячелетиями. Закончился рабочий день. Человек продавал на базаре, в магазине. Подбил кассу. Что такое? Надо знать. Он в плюсе, в минусе. Если в минусе, о, надо, может, тут уменьшить. Тут надо продать дороже. Если больше, ну, может, это товар. Надо каждый раз держать на ветру. Чтобы человек чувствовал, что надо, что меньше, что больше. Это называется хешбон. Хешбон. В еще большей степени мы это находим... У дельцов, у слова, я знаю, дельцов это нехорошее слово. Он был в Советском Союзе, потому что здесь слово делец нехорошее. А тут, по-моему, хорошее. Спекулянт хорошее слово, делец хорошее слово. Да? Это по-простому называется бизнесмен. Так вот, бизнесмен, который занимается куплей и продажей бриллиантов. Там все идет на микроны и на миллиграммы, я не знаю, тут все это маленькое, там на чуть-чуть такое, столько рад, 0,01, все. Подсчет идет точный, не просто так. Малейшее отклонение, да, тут, я знаю, там $1000 потерял. Ну, маленькое всего лишь. Или маленькую там потерял, такую маленькую, небольшую, да, 1500. Это не что-то маленькое. Какая тебе разница, выброси ее, она на что ты мучаешься. Не, смотри, это стоит $1500, я не выбрасываю $1500. Мы знаем и умеем вести хешбон. Мы умеем вести. И, в принципе, человек не только бизнесмен ведет хешбон. Человек любой нормальный, он ведет хешбон. Например, он хочет купить квартиру. Вау! Сколько хешбонов он делает? Сколько расчетов у него есть? В каком раю, в каком городе? В каком районе? Южная сторона, северная сторона? Какой каблан, какой подрядчик? Кто строит? Хорош, разорится? Не разорится. Разорится до того, как он начнет строить и деньги возьмет. Или разорится после того, как он уже начнет строить и деньги возьмет. То есть всегда вначале деньги, а потом разорится. Комнаты 3 или 4? 3,5 или 4 маленькие? Да. Что, человек начинает, или что там, какой кафель дают? кафель большой или кафель маленький. Человек все рассчитывает и просчитывает. Это тут лучше, тут свет лучше, а там больше. А тут проветривается лучше. А тут... Спросите, поговорите с людьми. Люди начинают проверяют. А земля что? Земля на стабу, то есть там, понимаешь, будет моя личная, или земля, она принадлежит вообще государству, потому что у меня все заберут, или церкви, особенно тут много земли в Иерусалиме церковной, не знаете, сколько тут зданий построено на церковной земле. Потом они нам сдали, наверное, на 50 лет, а потом говорят, все, хватит, все, заберутся. Или вообще нас погонят, как это, сделают еще какой-то вид надкуда, оторвутся от нас и заберут. Человек делал во всем, это в машине, щедух. Надо говорить, сколько человек делает это. То стоит бухерентрах, то человек, парень стоит, думает, какой взять. Это на 2 миллиметра меньше, это больше. Он присматривается. А жизнь наша проходит всецело бехашбонот. Подумайте, бехашбонот. Да, я выйду. Выехать. Теперь надо выехать. Можно поехать так. И начинаем делать хешбон, чтобы было подешевле, чтобы было поудобнее и побыстрее. Хешбонот делать. Само по себе... То, что мы делаем, этот хешбон, подсчет, расчет нашей жизни, это очень хорошо. Но только мы его делаем. Ему нужно делать, и полумные не делают. Только, по-видимому, есть один хешбон, более детальный, более фундаментальный, на ком вообще все основано. У человека должен быть хешбон, то, что говорит, в принципе, то, что говорит тут Люцат, это хидуш его большой. Сейчас мы дойдем до всей его глубины. А хидуш, новшество, о котором говорит о том, что хешбон, Бог хешбон. То, что мы должны делать, мы должны, как сухарим гдолим, как большие купцы, мы должны каждый день делать этот хешбон, нефиш нашей жизни. Нам нужно говорить, что надо делать хешбон квартиры, машины, невесты. Не надо, мы и так это делаем. Тот, кто предприниматель, он и так делает. То, что он говорит, мы должны знать, а для чего все это? Ведь в конечном итоге всегда встанет у нас конечный вопрос, а для чего тебе квартира? А для чего тебе машина? А для чего тебе то, для чего тебе это? Мы всегда будем вертеться вокруг одного единственного вопроса. Каждый раз только спросите, а для чего тебе? Ну как для чего? Ну я не знаю, вы знаете, я просто не знаю. Ну в принципе приятно, я знаю, хорошо мне от этого. Для чего все это? Для чего все это? Другими словами, какая-то самая конечная цель общая, которая стоит за всем этим, которое мы постоянно делаем хешбонот. Мы заработаем деньги, отлично, заработал, что дальше? Ну, есть теперь это самое, расстройство нервное, желудка и всего прочего. Очень хорошо, у вас есть большой счет банка. Ну, что дальше? Отлично, теперь все есть. Большой дом есть, уже живете. Может, есть уже все. Невеста уже, она уже так, жена уже, несмотря, уже нельзя на нее смотреть. Все у вас есть. Что дальше? Ну для чего все это? Мы всегда можем то самое желаемое, которое мы там хотим, и в нашем воображении, оно такое желаемое, как мы его хотим. Ну добились, и что дальше? Потоптались, пощупали. Я хочу самолет. Всю жизнь работал, чтобы у меня был мой личный самолет. Есть самолет! Идите потрогайте его. Ну слетайте в Кипр и назад. Ну слетали, ну что? Теперь он у вас есть. После этого какое-то разочарование. Ну, теперь у меня есть самолет. А для чего все это, в общем, это было? Если человек не спрашивает себя, тот самый Бог хешбон. Я из-за хешбон. Какой расчет, какой подсчет, подсчет жизни, для чего моя жизнь вообще существует? Когда мы знаем, в чем цель нашей жизни вообще, мы можем понять, что там в конце мы можем с этой жизнью делать. Но если нет никакой цели, то и все промежуточное там посередине, оно бессмысленно, никакого смысла не имеет. Там где-то уже я приводил, пример, который первым мне пришел в голову, так и остался у меня в голове. Человек хочет ехать за границу, у него есть цель. Я хочу ехать за границу. Ну, давайте, для того, чтобы поехать за границу, что надо? Билеты надо купить.
Деньги.
Пришел, деньги должны быть. Все. Ну, а у него были деньги, так он подумал, я пойду за границу. Были деньги. Я пошел, купил чемодан, пошел, купил билеты. Пошел, помчался туда, это все приготовил, все есть, но только за границу не поехал. Во всех действиях, которые он сделал, был смысл? Не было. Но до того, как он еще не знал, что не едет за границу, все было преисполнено смыслом. каждое деяние, каждый его шаг был, я иду сейчас купить чемодан побольше, чтобы я там больше загрузить, я знаю, продуктов или еще чего-то, или товаров оттуда из-за границы. Я иду покупать визу, я покупаю то, я иду то, и это все было осмысленно. Почему было осмысленно? Только потому, что в конце была конечная цель всему этому. Так и тут у нас. Если нет конечной цели, то все посередине смысла не имеет. А есть конечная цель, о, моментально все обретает смысл. Не будем ходить, эта тема совершенно другая, ее подытожим только несколькими фразами. В мире два типа людей. Одни, которые просто живут. У них не то, что отсутствует смысл жизни, принципиально его нету. Живут сегодняшним днем. Точнее как, у них постоянно есть какие-то промежуточные цели. Человек живет, я закончу институт. Отлично, закончили что-то. Надо устроиться на работу, устроились. Женились. Но надо теперь квартиру. Есть квартира. Все. То есть каждый раз есть для чего жить. И каждый раз достигнуть, теперь надо придумать теперь новое какое-то, иначе сойдешь с ума. Как большинство людей происходит, если у них нет цели, они практически сходят с ума. То есть не имеется в виду, мажь с ума, но, по крайней мере, депрессия. То ли легкая, то ли такое глубокая. По-разному бывает. Как уже эта вещь проверена во всем мире. Человеку нужно для чего жить. Для чего жить. Поэтому он каждый раз ищет, для чего жить. Но для них смысл во всей их жизни нету. Спросить, для чего они живут, у них нет ни ответа. Никакого ответа. Они начнут придумывать, потому что это стыдно. Говорить, я что, бессмысленно жду. Мы уже 1000 раз об этом говорили. Человек рождается в какой-то одной точке под названием роддом. И тут же начинает медленно умирать, если мы только подумаем, по дороге в точку Б под названием кладбище. Вся жизнь проходит между этими двумя точками. Если мы посмотрим на всю жизнь с конца на начало и спросим, а для чего мне вся эта жизнь? Сколько человек живет? 70 лет? 80? 90? Для чего? Не каждый вот это. Тут я сейчас и знаю, я для чего живу. Мне надо через 5 минут химчистку пойти. Так у меня есть для чего жить. Да. Но вообще вся жизнь в целом, включая химчистку, для чего? Поездку за границу, поездку туда, машину, то, поехал, удовольствие туда. Для чего все вместе? Если нету вот этого общего для чего, то все остальное лишено смысла. И никакие тысячи, многие тысячи мыслителей всего мира, которые придумали смысл жизни, никогда не смогли ответить на этот вопрос, для чего человек живет. Если нету ответа на для чего вообще жизнь вообще нам дана. Это то, что Люцианта призывает нас. Он говорит, Бог хешбон, человек должен сделать общий хешбон жизни. Общий хешбон жизни. Чтобы это понять, я перескакиваю на следующий пасук. Просто чтобы понять, чуть-чуть больше разобраться. И для того, чтобы найти это смысл жизни, мы должны увидеть всю нашу жизнь, связанную в одно единое целое, все наше прошлое, все наше настоящее и все наше будущее. Тогда мы сможем какое-то увидеть одно единое целое. И для этого человек должен делать постоянный хешбон жизни, постоянный расчет всей своей жизни. Вот смотрите, как у нас это написано, вот за то, что тут сказано в Хахамейну, Захароном Левраха, Аруну, Беру Цуро Хешбон Зе, и мудрецы благословенных память прямо указали нам на необходимость подобного взвешивания. Теперь смотрите очень интересную вещь, которая она сама по себе существует. Мы сейчас открываем с вами Хумаш, Тору, книгу Торы, Парашат Балак. Рассказывается там интересные события. Событие состоит в том, что народ Израиля под предводительством Моисея, Моше Рабейну, они подходят к земле обетованной, к земле Арец Кнаан. Перед тем, как туда уже войти, да, это как раз перед смертью самого Моше Рабейну. И там по дороге они сталкиваются с теми народами, которые живут по ту сторону Иордена, по ту сторону реки Иордан. Кто там находится? Там находится Сихон, эморейский царь, очень сильный. Кто там еще находится? Там есть народ Муав, тоже сильный народ. И вот мы узнаем интересную историю. Заодно, как бы Тора нам рассказывает, что там происходило. Тут чуть-чуть историческая какая-то перспектива всех этого географического района. И она рассказывает, она и поразил. Кто-то кого-то, этот захватил этого, этого захватил этого. И рассказывает о том, что эморейский царь Сихон пошел на моавитян и захватил их. И там был город, который они захватили, под названием Хешбон. Слово Хешбон, оно как-то хорошо нам звучит. Что такое Хешбон, как мы сказали? Расчет, подсчет. Что такое слово Хешбон? Это название города, которое каким-то образом был город под названием Хешбон. Всего лишь навсего рассказывает нам Тора историю, как аморейский царь победил Моавитянского, захватил город Хешбон. Все очень хорошо. Взял из руки его всю землю, его до Арнона. И дальше Тора говорит фразу непонятную. Поэтому и говорят рассказчики притч, войдите в Хешбон, приходите в Хешбон. Обострится он, утвердится город Сихон. Что тут написано, как правило, просто совершенно непонятно, что написано. Более того, вы видите, что делает Люцата. Он приводит эту фразу. Нам надо делать хешбон нефиш. Каждый человек должен работать над самим собой и проверять свои поступки. Сейчас мы будем об этом подробно говорить, что проверять, как проверять. Но откуда все это интересно идет? Тут сказано совершенно не в связи с тем, что упомянуто в Торе. Всего лишь прицепились к слову хешбон. Там хешбон, тут хешбон. И сразу из этого сделали такие колоссальные выводы. Там всего лишь это название города. Один захватил другого. И как бы, между прочим, это сказано. А тут из этого делают. О, что вы знали, из этого мы делаем выводы, что надо заниматься хешбон нефеш, надо заниматься расследованием самого себя. Как одно связано с другим. Я вам скажу, как это связано с другим. На рыбу, на рыбалку ходили? Ходили на рыбалку. Что мы делаем? Мы на рыбалку берем и с крючком туда какого-то червяка. А ну давайте посмотрим на эту ситуацию глазами рыбы. Рыба, она как? Она смотрит, голодная рыба плывет. Теперь она вдруг смотрит, раз, червяк такой, творец благословениями, творец дает. Так рыба, по-видимому, думает. У рыб нет проблем, у них там атеистов нет, у рыб. Это у нас только есть. Вот рыба смотрит благословение Творца, и что она делает? Она прямиком на него заглатывает в колоссальной радости о том, что теперь есть у нее корм. Все, она, наконец, добила своего. И при этом, что она не знает? Что тем на самом деле, съев этого червяка, она кем является? Продуктом питания для рыбака. Смотрите, что происходит. Когда вот этот самый Сихон, он победил Моавитян, что он думал? Герой! Как и да и во все времена, даже не в наш. Наверняка статую победы сделали для него. Сделали его на коне наверняка. Я победил Сихон. Был военный парад какой-то устроили. Какую-то арку наверняка построили в честь победы. Все было нормально. Да, все нормально. Я пошел воевать и победил этого. Куда победил? Что победил? Не прошло нисколько, я даже не знаю, сколько времени прошло. Пришел народ Израиля и перебил этого Сихона. Прямо тут описывается жуткая эта война. Перебили там практически всех. И этого Сихона, и весь этих аморейцев, всех побили. Что за... Тут, оказывается, задумка была совершенно другая. Послушайте внимательно. Сказано предупреждение в Торе народу Израиля. Народ Израиля не может воевать против моавитян. Нельзя землю, нельзя с моавитянами. Почему нельзя с моавитянами? Это наши двоюродные братья, это не буду входить во все истории. Нельзя, запрет. Ну, что делает Творец? Ну, он посылает Сихона. Который, так сказать, на коне. Ва, я сейчас захвачу Моав. Тот захватил Моав. Как только он захватил Моава, теперь евреи могут спокойно землю Моава захватить, потому что она не принадлежит Моаву, она тебе принадлежит кому? Сихону. Вся проблема работает, что мы делаем хешбонот. Но не полный, не до конца. Чем все закончится? Мы на самом деле, мы, Бавру Хашем, добились, так сказать, у нас съели приманку, или мы сами являемся приманкой? Надо увидеть весь хешбон, надо занятие. Человек должен вести постоянный хешбон жизни. Постоянный хешбон жизни, что он сделан. Поэтому тут так и сказано. Если мы только это делаем, то вся наша жизнь, она выглядит совершенно в другом свете. Что она сказана? Поэтому так и сказано. Алькеним рома шлиба и црамбон и хашев хешбоно шелула. Гефсед митцва кенегет схара. Усхара вера кенегет авсида. Сделаем расчет. Перевели на русский это. О, оценим ущерб, связанный с исполнением заповеди, в сопоставлении с наградой за нее, и награду, выгоду, извлекаемую из греха, в сравнении с ущербом от него наказания. А ну давайте переведем это на по-простому с лошон ха-кодеш. Что тут сказано? Говорит, это всем нам известная мишна в Пиркей Авот. Она говорит там так. Бон и хашев хешбон. Эфсет, мицва, кеднегет схара. Человек делает мицву. Ну, какая мицва? Приведите пример. Какую мицву? Любую мицву. У вас есть бикур хулим сделать. Поехать бикур хулим сделать. Так, бикур халим – это навестить какого-то человека, который болен. И вы должны навестить его. Ну, давайте прикинем. Это мицва или нет? Мицва. Очень хорошо. Да, мицва. Теперь, обождите, ну, сколько стоит поехать в Хайфу? На автобусе туда и обратно. А? Шекелей 50 уже сейчас. Ну, а где взять 50 шекелей? Это надо, это пачку сигарет надо снять. Или еще там, или меньше на одну шоколадку.
Надо, это не надо. Одна шоколадка.
Это не одна шоколадка там. Это не это две пачки шоколадок это можно купить. Да, 50 шекелей. Да это огромные деньги. Сколько, знаете, сколько можно съесть? Да вы что? Самое вкусное это за эти деньги.
А еще ему надо шоколадку купить.
Кен, ему еще надо. Иди, да. Да, и может, действительно надо что-то привезти. И человек надо, но он начинает это самое. То есть у нас есть зевсет мицва. Кенегет схара. У схара вера, кенегет авсета. Надо вечный у нас на подсчет. Вот смотрите, у нас мы делаем мицву, и мы чувствуем, что мы теряем. Мицва приводит к тому, что мы теряем. Сколько стоит сейчас тфилин? Тфилин. Сколько стоит? Минимально, может, я знаю, $400 стоит. Человек ищет мезузу. Сколько стоит мезуза? Можно подешевле, если можно. Мне предлагали за $20. Раф, это наверняка за $20. Наверняка это кошерно, а? Смотрите, может быть, это, да, это кто-то написал, то ли сейчас есть, то арабы пишут мезузот, женщины мезузот пишут, да, то есть 100% не кошерные, они, даже красиво так. А есть, которые прям, знаете, делают снимок такой, знаете, вот это вообще продают за $20, а стоит приблизительно 20 центов, да, 20 огород. Сделать это, переснять хорошо, качественно так, хорошо, да. Смотри, видишь, как хорошо написано. Тогда человек говорит, ну не, ну вы же не хотите, чтобы я купил за $40. Это, я знаю, там, может быть, это мини 35-40 минимальное, сколько стоит кошерная, самой такой кошерности мезуза. Мы начинаем делать подсчет. Какой подсчет? Подсчет, сколько я теряю и сколько я приобретаю. И чего мы не видим. Вот этот хешбон, про который говорим, о том, что у нас мецва, ланецах нецахим, она навеки вечные. То есть мы берем сахар, плату на грядущий мир. И теперь смотрим, а карманы в этом мире. Они прибавятся, убавятся, что-то произойдет. Если видишь, что проблема кармана, отлипло что-то, нехорошо. И все, потерь, не хочу. И вот этот подсчет, который у нас есть, это вечный подсчет этого мира. Мы тут все время в этом всем находимся. И мы должны знать о том, что каждый раз, когда мы думаем, айфсет мицва, ой, что айфсет мицва, так я не поеду. Что мы что, не поехали, что произойдет? У вас не будет, ой, лемаба. У вас не будет. Не будет грядущего мира. Ай, кенегит схара, где схахар? За награждение, а где? Ну, в этом мире. Я не поеду, у меня сэкономил 50 шекелей, экономно живу. И не знаю, можно заплатить за свет и учить Тору. Человек придумает себе всегда оправдание. Или схара вера, человек хочет сделать какое-то нарушение, обмануть кого-то хочет. Ну, я же заработаю. Он подумает, у него я обманул. Что-то какой-то шахер-махер. Заработаю себе, я знаю, какие-то деньги. Да. Но при этом, что я сделаю? Это же хет, это же нарушение еврейского закона. Ты разрушаешь себя. Я теряю в грядущем мире. Человек готов для улама демюнишелу, для мира призрачного фантазии его. Он может всю свою жизнь отдать этому. Да. Только добиться чего-то одного. А потом смотрит, ничего в этом нету, никакого сахара нету. Это хешбон шалулам. Мы делаем постоянный хешбон шалулам. Вот этот хешбон, который есть, мы должны научиться этому хешбону. Это то, что говорит нам Люцата. Это говорит... Есть язык. Знаете, рассказывают о том, что однажды пришла внучка Хафецхайма, Раби Исроэль Немейр Коин. Его мы называем по его книге знаменитый Хафец Хаим. Был один из самых величайших наших мудрецов. Одного из последних пасхим, которые были в наше поколение. Она пришла к нему. Она, как известно, чуть-чуть вышла за пределы еврейского жизни, в которой находился сам его дедушка. Она училась в университете. Она приехала и как-то похвасталась ему. Дедушка! Я научилась 7 языкам. 7 языков я знаю, я умею говорить. На что дедушка Хафец Хаим ответила и так. Внучка, скажи мне, когда ты придешь на Ойлам Аба, ну, на каком языке ты будешь говорить? там понимают по-французски, по-древнегречески, что за, наверное, по-немецки, что, на каком языке там говорят. Так вот, он говорит, что есть язык, и этот язык, он обязывает нас учить. Язык понимания того, что ждет нас в грядущем мире. Язык грядущего мира есть в этом мире. Как его называют этот язык? Хешбон нефеш. Этот научиться нам важно языку под названием расчет жизни. Но только не расчет выгоды, которая у нас есть, и нам не нужно это повелевать. Это у нас в голове работает как компьютер. А расчет всей жизни. И когда я делаю подсчет всей моей жизни, то тогда вся наша жизнь может поменяться. Все может поменяться. Когда человек помнит, куда он идет, постоянно у него есть это направление, куда он хочет идти. Есть тот слава и мацпун, та самая совесть, которая направляет. Есть тот самый маяк, который там светит, и человек знает, куда идти, его не сбить с этого пути. Но только надо знать язык, который доведет его до этого места. Язык, который доводит до него, это называется хешбон нефеш. Это двар ахи, каше лас. Это тяжелее всего делать. И потому что так тяжело его делать, мы отсюда можем понять, насколько он важен. Насколько он вообще основа всему. Это то, что тут говорит нам Люцата. Давайте снова прочтем, что тут сказано. И я вижу необходимость у человека придирчиво проверять и взвешивать свои качества. Миддегдек вешукель драхав двар йом баймок и сухарим дули. Вот эти слова, это одни из самых знаменитых слов Люцата из этой книги, которая цитирует во всем. Эти слова, это основа работы личной каждого человека, каждого еврея самими собой. Можно скопировать, любой народ может скопировать. Но это тут все, это тут есть. Сейчас разработаны десятки всяких техник, как человек может поменять самого себя. И какие техники не есть, в конечном итоге они все возвращаются приблизительно к тем же идеям, которые сказал Люцата, мудрецы до него много тысяч лет назад. Есть что-то, я не буду говорить обо всем, эта тема сама по себе, она очень обширна, очень глубокая. Мы давайте только очерчим мейнстрим, основное направление, которое тут есть. Первое, что надо знать, что человек, он, каждый из нас обязан делать хешбон нефеш. Послушайте, что говорит Хафец Хаим по этому поводу. Я просто цитирую его слова. Хешбон ахи гадоль шейцтарех адам литем баолам аэмет. Тот самый вопрос, который больше всего нас просят в мире истинном, в мире грядущем. За что нас больше всего спросят? За что все больше всего спросится? Е альках шехай хаим бели хешбон. Что прожил эту жизнь безрасчетно. Прожили так, что нам жутко, мучительно,
за бесценно прожить. Мучительно больно, за бесценно прожить.
А тут наоборот. То есть, если человек, он прожил эту жизнь без хешбона, без расчета, это то, что его спросят. Знаете, нас спрашивают, человек светский, да. А что, он придет на тот мир, что его будут обвинять? Ведь у каждого свой почет в том мире есть. С нас спросят, почему мы не учили каждую мицву до перте протим, до каждой детали, почему мы взяли в субботу и вытащили косточку из рыбы. О, еще как спросят. Потому что надо было наоборот, рыбу из косточки. Огромная разница. Теперь кто не понимает, даже не понимает, о чем мы говорим. Спросит ли подобность у светского человека? Даже приблизительно нет. Он даже не знает, он не осведомлен там. С него это не спрашивают. Патур, освобожден. Тинок Шанишба, вообще, как человек, который, то есть еврей, которого захватили, вообще он не в курсе дела. Но что с него да, спросится? Из каждого спросится. Почему ты жил беспечно? Ты породил самого себя? Жизнь, которая у тебя есть, это результат твоего личного усилия? Ты инициировал эту жизнь, был не инициатором этой жизни? Ты был причиной своей жизни? Нет, я ни с того, ни с сего появился. Я не виноват, родители меня родили. Нам подарили жизнь. Бесплатно. Как полный, абсолютный подарок. Почему мы так беспечно прожили, не спросив, для чего мы живем, для какой цели, почему мы появились? Скоро же умирать, 80 лет, чик-чак, оп, и в могилу. Только родились, все один-единый конец. Вопрос, который все время будет спрашивать у нас, он один-единственный. Для чего мы прожили эту жизнь? Почему прожили ее, не спрашивая вопрос всех вопросов? Это спросят у всех. У всех. И неважно, жил он там на Северном полюсе, Камчатка, Аргентина, не знаю, Австралия, Новая Зеландия. Неважно, кто ты и что ты. Всех спросят. Увидел же устроенный мир колоссальный, он сам по себе не появился. Почему? Почему не спрашивал эти вопросы? Это основа основ. Вот это хешбон, тот самый подсчет, расчет, с которого все начинается. Мы обязаны делать его, этот хешбон. Теперь, как мы его делаем? Как мы его делаем? Как кесохарим гдолим? Смотрите, помните, мы начали с того, что хорошие торговцы, они делают подсчет убытка и прибытка, они делают это, да, прибыли делают каждый день. Это то, что мы должны делать. Мы должны делать каждый день работу над собой. Мы должны каждый день знать о том, что день, бели хешбон, день, без того, чтобы мы не работали над собой, это день, когда мы не проверяем самого себя, нет осознанности жизни, нет присмотра за собой, это не то, что потеря, это как будто у нас его не было. Мы, может быть, даже там где-то насладились и там хорошо провели время на пляже. Это не в счет. Мы его никогда не вспомним. Он в жизни нашего не имеет значения практически. Почему там не было хешбона? Не было хешбона. Обязаны делать этот хешбон. Вот этот хешбон, расчет нашей жизни, из чего он состоит, давайте посмотрим. Давайте посмотрим теперь более конкретно, о чем речь идет.
Вот, извините, да. Если человек прожил там 90 лет, но за всю жизнь он два раза только задумался о том, для чего он живет и что он делал, чем только два дня засчитается.
Это два дня его жизни, смотрите, все гораздо сложнее.
Ну, понятно.
Но когда мы говорим о истинном намерении, которое есть в нашей жизни, и того, что Творец хочет от нас, это то, что он хочет. Потому что человек, который хочет жизнь, еврейской жизнью, как тут написано, он должен делать постоянный хешбон. Почему? Если он не делает этот хешбон, он будет жить 100% под властью своих дурных качеств своих или под привычками своими. А умение делать хешбон – это панацея, это лекарство, это прививка против привычки, против плохих человеческих качеств. Это то, что мы единственное, что сможем перебороть. Это единственное, что мы сможем. Это единственное, что нам поможет. Как мы говорили, это язык грядущего мира, этот хешбон. В свое время я сделал еще давным-давно такой юман, называется юман хешбон анефеш. Смысл, простой рисунок. Я знаю, людям очень нравится на что-то смотреть. Так вы вдруг знаете, ну, о чем он показывает? Пока просто что-то. Вот видите. Плюс тут есть очень интересно, из чего он состоит. Я беру любой. Каждый из вас может сделать такое. Очень все просто. Квадратики. То есть каждый день разбить на квадратики. У каждого дня есть своя работа. Надо знать, что тут есть, сколько тут есть. 12 месяцев, 12 страниц. Из чего они состоят? А ну давайте, тут приводится прямо пример. И теперь, это не означает, что все должны... А, где это, что это? Каждый у себя дома может взять тетрадку в клеточку, расчертить ее. И, скажем, предположим, сейчас мы находимся в месяце Нисан. Он разбивает ее на сколько-то дней это есть, отмечает субботу отдельно, и у меня есть 6 дней недели, когда я работаю над самим собой. Теперь вопрос он такой. Над чем я работаю? Когда я говорю о том хешбон, который у меня есть, тут мы входим сейчас в детали, и они, кстати говоря, необыкновенно важны. Мы говорили в общем. Мы говорили, человек должен работать над собой, человек должен менять себя против привычки, против всего работать, против того, против этого. Йофи, я хочу. Человек тут же воодушевился. Естественно, он знает, что он раб своим привычкам, он раб своим желаниям и всяким вожделениям. Он не в состоянии все свои планы, которые у него есть, ничего не получает, ничего не осуществляется. Ну, может быть, один там что-то добился, там, а в основном ничего не получает. Хочет освободиться. Давайте будем работать. По этому пути идут все всякие технологии становления человека в этом мире, всякие придумывают то, это. Что тут нам дается? Обратите внимание. Что там дается? Простой подход. Первое, что она дает нам, это развитие самосознания, что над собой надо работать. То есть, мы должны самым первым делом понять о том, что жизнь без хешбона нефеш – это не жизнь. И что я должен каждый вечер. Помните, мы говорили уже много-много занятий в подряд. Лимаш Мешбе Масав и Фашпешбе Масав. Есть два два взгляда на нашу жизнь. Мы должны постоянно, называется лифашпеш, постоянно проверять, что есть добро и зло в этом мире. Любое мое деяние, остановись, оно из добра, тогда беги за ним. Или она, не дай Бог, от зла, убегай от него, да, чтобы, не дай Бог, сделали плохое. Сделали доброе деяние, теперь идет какое? Шлаф или машмеш. Теперь нужно проверить, а вдруг мое деяние было хорошее, но на самом деле там было какое-то, на самом деле, что-то, что было не совсем приглядно, не совсем намерение хорошее было. Мы хотели, но только с плохим сделали хорошее дело, но только у меня выгода от этого была, или я что-то еще хотела добиться этим и так далее. Это то, что мы проверяем. Это в общем. Ну, а когда мы доходим до конкретного, а что теперь, скажите, что конкретно делать надо? О, тогда тут вопрос совершенно по-другому стоит. Надо знать общее правило. Йецер ара, он всегда захочет, чтобы мы себя поменяли полностью. Ну, кто тут не начинал жизнь с воскресенья? Поднимите руки. Все начинали на новую жизнь. Новую жизнь, все. Что значит новую жизнь? Все, меняю, все, я буду это делать. Ну, пришло воскресенье или понедельник, тут что, ну и что. Забыли просто, что мы взяли на себя это обязательство. И теперь до следующей недели. И так каждый раз. Йецер ара всегда нам скажет, надо браться глобально из изменения нашей жизни. Не меньше. Глобально, меняй все. А мы что ответим ему? Постепенно. Возьметесь за все, ничего не получится. На что надо браться? За что-то маленькое. Человек должен взяться за что-то одно и почувствовать вкус успеха. Что вообще то, что мы хотим изменить себе, это вообще возможно. Большинство людей даже в голову вообще не понимает, о чем речь. Что значит менять себя? Мне и так хорошо. Но это уже отдельный вопрос. А те, которые понимают о том, что им надо, да, что-то менять, они хотят поменять все. И тоже ничего не получается. Мы про это уже говорили много-много раз. Я не хочу про человека, который говорит, а я такой. Мы уже много раз говорили. Это привычки, это медот, которые мы еще, может, в следующем занятии более детально будем этом говорить. Это человек слепой. Это человек, который вообще ничего в душе не пробуждается. А я такой. Он не видит себя ни со стороны, нет никакой оценки жизни. Человек просто живет. Если все живут, животные тоже живут. А человек, который работает, человек над собой... Он работает, он видит в этой жизни, как мы сказали, цель. И когда он видит цель, он ее разбивает на маленькие составляющие. Вот я чувствую, один человек говорит о том, что я учу Тору, но только есть у меня много, скажем, остановок. Я, например, там, я нахожусь в Ишиве, предположим, да, там учусь 4 часа. Из этих 4 часов я прикину, час у меня уходит, то есть я пойду на кафе попью, то ли покурю, то ли поговорю с друзьями, то ли в туалет, то ли покрутился. Из 4 часов 3 часа учится. Он вдруг понял это, осознал. И он хочет улучшить это. Он хочет взять на себя это, как работать над этим. Или другому человеку тяжело встать утром, он хочет работать над этим. Или по-простому, мы должны быть людьми здоровыми, должны делать зарядку. Человек решает, я делаю зарядку. Ну, он, смотрите, сколько раз не спрашивал, зарядку делать хорошо все. Да! А кто делает? Все молчат. Почему не делать? Как добиться того, чтобы человек делал зарядку? Человек, например, хочет каждый день учить одну алаху, как у нас положено. И почему-то не учит, не получается у него. У нас сказано, что человек должен любить милосердие. Значит, надо искать этого милосердия. Мы его ищем, да или нет. Или, например, человек знает себя как человека, каасан. Он человек гневный, он взрывается, он несдержанный. Как себя изменить? Он знает, сколько вреда он себе приносит. Значит, надо бороться с самим собой. Теперь обратите внимание, есть простая техника. Вы выбираете себе что-то одно. Одно. Потому что возьмете два, перепутаетесь. Всегда надо начинать с чего-то одного, чтобы почувствовать, насколько это эффективно, насколько это все это работает. И что вы делаете? Давайте возьмем какое-то одно... Одно что-то, что у нас не получается, что мы хотим сделать. Например, самое простое, потом возьмем пример более сложный. Например, я хочу учить каждый день одну алаху. Ну, у меня вечно что-то то ли забыл, то ли времени нету, то ли забыл, то ли времени нету, и так не получается. Как это добиться? Вы берете на себя обязательство, все, я беру. То есть, из чего оно состоит? В принципе, мы говорим о том, что у нас называется чува, называется у нас общее понятие, называется есть такое чува, да? Это исправление самого себя. Как она, из чего она состоит, каждый знает. Четыре шага надо сделать в исправлении самого себя. Первое – это осознание греха. Да? Второе – его исправление. Третье – огорчение. И четвертое – принятие на себя обязательств, больше не делать. Человек, который пройдет по этому пути, будет бааль тшува. То есть первое, надо понять, что что-то мы неправильно сделали. Например, я понимаю, что мне надо учить каждый день одну алаху, я это не делаю. Я чувствую, что я, это нехорошо. Я осознаю свой неправильный поступок. Вот. Второе, теперь мне нужно это исправить. Теперь, да, это будет теперь, как я исправляю последствием принятия на себя обязательств. Но только есть очень интересный, важный предварительный шаг, который нужно сделать. И многие его не делая, у них ничего не получается. Это называется харата. Харата – это, можно сказать, это огорчение. Это боль души за тот самый поступок, который они делают. Надо почувствовать, что это нехорошо. Теперь, ну вот этим почувствовать нехорошо, надо вообще понять. Я хочу привести вам пример многих гдолей улам. Все, практически все гдолей улам, все величайшие мудрецы мира еврейские, которые у нас были, они все стали величайшими мудрецами по той причине, что они делали с собой постоянно хешбон нефеш. Постоянно у них был вот этот, как тут называют, переводят его, расчет жизни. Постоянно делали подсчет жизни, постоянно у них они были. И они уделяли это массу внимания. Массу внимания. Расскажу. Хафец Хаим, мы его вспомнили. Да, мы вспомнили про Хафец Хаим. Расскажу вам о Майсе. Он всю свою жизнь, он ходил за... Выходил, он жил в маленьком городке Радин, селе маленьком Радин. Там было не так легко сделать. Он выходил из села в лес. И там находился через несколько часов. И делал там хешбон нефеш. Никто не знал, как он говорит, что он говорит, как он это делает. Под старость ему же это было тяжело делать. И он это делал, он поднимался на чердак у себя в доме. И там он сидел, он там делал. Как правило, это было от 2 до 4 часов. Вы слышите, от 2 до 4 часов. Как это выглядело? Однажды Раби Ирухам Мимир, он пробрался туда, забрался туда. Он хотел знать, как Рав, что там происходит. Забрался туда, что он увидел. Он, Рав, со стороны это выглядело совершенно дичайшим образом. Он сидел. И кто не находился внутри, это слышится, как будто там есть человек, он с ним разговаривает. Это было в виде вопросов и ответов. Он как бы, он все время себя представлял, как будто он уже в том мире. И он дает отчет за сегодняшний день. И его спрашивает Бейдин, суд, вверху. Ну, Исроэль Мейер, что тут происходит? Как ты себя сегодня этот день повел? Хорошо ты прожил этот день? Ты выкинул его, вычеркнул из своей жизни? Или это был день достойный? И он начинает отчитываться. Я сделал то, я сделал это, сделал это, сделал это. Потом раздается его же голос. Голос Санигор, голос прокурора. Прокурорский такой. А, ты эту мицву сделал? А ты сделал ее с радостью? Не. А эту мицву ты сделал ее в совершенстве? Нет. И он на каждое нет, надо было 10-15 минут, надо было испытать боль души из-за этого. Как же так? Почему же так? Я мог бы это сделать, я в этом мире... У меня мицва подвернулась, а я ее сделал без радости. Я ее подвернулась, а я ее сделал не в полноте. И вот так он от 2 до 4 часов у него был диалог с самим собой. Он пробуждал себя всеми своими силами. Теперь представьте себе, что когда человек живет таким образом, и мы, где он, а где мы. Послушайте, может быть, не надо 2-4 часа, 5 минут. 5 минут, как это меняет всю нашу жизнь. 5 минут. Во-первых, мы не привыкли быть сами собой, это больше то, что пугает нас. Но надо научиться быть самим собой, закрыть двери. Никого нету, потому что в этом мире единственное, с кем мы должны быть, только с Творцом. Отчет перед кем? Мы не перед людьми. Нечего впечатления на людей производить, а единственное впечатление только на Творца. Это сам собой перед Творцом. Когда мы закрываем двери, никто нас не видит, и мы не под влиянием человека, какого-то общественного мнения или идей других людей, мы открыты самому себе. И тогда мы должны самих честно спросить, как я сделал, что я сделал. Это есть тот самый хешбон нефеш амити, который всех наших мудрецов сделал великими. И без него практически нет никакого роста. Без него это язык грядущего мира, это язык, посредством чего человек может добиться совершенства. Так человек идет, он берет на себя что-то, он пробуждает себя. И теперь что он делает? Он ведет себя подсчет каждого дня своей жизни. Вечером Желательно в одно и то же время. Или очень важно приставить к чему-то, чтобы было постоянство. Или, скажем, всегда после Марьева. Или перед Криачма, перед сном. Или еще просто в определенное время. Человек установил себе время для хешбона нефеш, для ежедневного расчета, подсчета своей жизни. Сел и говорит, так, за сегодняшний что я сделал? Я сегодня не делал. Почему не делал? Ту-ту-ту-ту. Ноль. На следующий день учил алаху. Единицу. На следующий день не учил. Ноль. Ну, не учил единицу. Мы видим, в конце месяца я смотрю, сколько нулей, сколько единиц. Учил, не учил. У меня есть подсчет хотя бы своей жизни. По крайней мере, я не дам отчет перед Творцом не за то, что я не учил. Я не учил, а свое получил. Зато я подсчет вел. Я хотя бы знаю, что я не учил. Большинство из нас не знает даже, что не учили. Это самое простое. И когда человек следит за собой, пробуждает себя и огорчается за то, что ай-яй-яй, сегодня не смог это сделать. Во-первых, он помнит. Кроме этого, есть очень хороший патент. Цивилизация нам дает. Берем телефон, программируем его на определенное время. Он пи-пи-пи. Работает необыкновенно. Надо его использовать для добра. Мы, как правило, в основном не для совсем для добра. Надо много добра из него можно сделать. Теперь давайте возьмем пример более сложный. Человек хочет работать над собой, скажем, медатакас. Да. Он хочет работать над собой в области гнева. Как мы работаем над собой над гневом? Во-первых, надо заранее расчертить, какие оценки я себе даю. Например, человек прожил целый день, и он вообще не рассердился. Но, в принципе, не было никакого повода. Жена уехала куда-то, дети в Тиюле, да, в каком-то путешествии. И он один, так сказать, целый день дома. И он очень рад, он может поставить ви о том, что он, я прожил целый день, я не рассердился. По-видимому, тут надо какой-то значок о том, что не было то, что называется нисайон. Не было раздражителя. Теперь, на следующий день появляются раздражители. Как правило, их много, да, то есть появляется жена, мама, жены. Он находится в состоянии каком? Он находится в состоянии, а то вот испытание пришло, и он чувствует, что он сейчас идет, гнев пробудится в нем. Сейчас пробудится, и он совершенно бесконтрольно пробудился. Забыл обо всем, весь, скажем, как правило, так оно и будет. Надо это дополнительный значок. Скажем, нет испытания ноль, было испытание, и я его полностью провалил. Вообще провалил. То есть я даже не помнил, о чем речь идет. Я только их увидел, знаете, как они только зашли. И я вообще забыл о том, что есть хешбон нефеш, есть Бог, и все. Вообще ничего не помнил. Это называется единицу. Да, единицу теперь. Двойку дадим ситуации, когда он увидел раздражитель какой-то, да, там четверо детей вбежали в одно и то же время, это сказать, держа пятого за руки и за ноги, измазанного полностью, так сказать, он орет, и они все орут. И оно, так сказать, а он хочет отдохнуть, и голодный еще. Да. Вот представьте эту комбинацию, она очень, она более точно пишет. Теперь он в одну секунду понимает, что ему нельзя сердиться, и он взрывается. Это уже другое. Заметьте, что это уже одна ступенька выше, это уже гораздо больше. Он пытается не сердиться, не получается. Это уже много. Но он помнит, что нужно не сердиться. Как это много? Это уже тройка. Теперь двойка. У него двойка, да. Теперь, а есть еще ситуация, когда он пытается в процессе не сердиться, и все равно пытался, и не получилось, в конце все равно все сказал. Помните, мы же всегда, например, жены, они терпят мужей, они терпят. Они не взрываются сразу. То есть они терпят, пока не, значит, баллон не доходит до критической массы и взрывается. Это уже тройка. Да. Почему? Это тоже уже дорога. Это уже состояние контролировать свой гнев. И четвертое, четверку, когда мы дадим, о том, что мне сильно хотелось осердиться. И я не рассердился вообще. И я себя щипаю. Я хочу рассердиться, я себе это ущипнул. Или еще что-то ущипнул. Или что-то себе сделал. Или себе держу руки так, знаете, ломаю себе палец. И выдержал все. И не рассердился, ничего не сказал. Все себя сдержал. Четверка. Это уже огромный уровень. Что, пятерку что будет? Пятерку дадим, когда мы, так сказать, как только появился у нас, мы знаем, что я сержусь. На кого сержусь? Что сержусь? На жену свою. Она же часть меня. Это как правая рука сердится на левую. Она самая дорогая любимая жена, можно на нее сердиться. А мама ее родила, мама родила мою любимую жену, на нее можно сердиться. Самый близкий человек, который есть. Что я за это, что ты оставь, это женское, это их не проблемы. Надо быть мужчиной. Да? Это пятерка. И вот так человек должен каждый день оценивать свое я. То есть я сегодня у меня пошло на единицу, тройку, двойку, четверку. Да, иди знаю, может, сегодня пятерка была. И так он оценивает свою жизнь. Жизнь не проходит мимо, как будто там ничего нету. Он работает над собой. И так мы обязаны жить. Это наша жизнь. Да, наше, к сожалению, наше время подходит к концу, насколько я понимаю. Но мы подведем наш подсчет того, что мы учили, потому что это тоже, по-видимому, очень существенно. Если мы так много говорим о хешбона нефиш, о подсчете, то мы должны знать и конкретный подсчет нашего занятия. Мы с вами прошли тут несколько строк, но необыкновенно необыкновенных важных. Если человек хочет добиться величия, он хочет забраться туда, наверх человеческого совершенства, первая ступенька, которую он должен освоить, это осторожность. Что мешает нам, как общая идея, быть осторожным? Это наши привычки неконтролируемые, постоянное нахождение в каких-то плохих человеческих качествах и так далее. Это то, что не дает нам вообще быть осторожным. Что может быть панацеей, что может спасти нас? Что дает вообще нам возможность идти по этой жизни другим путем, не быть слепыми в этом мире? Это постоянно работать над собой. Называет мое хешбон нефиш. Как она называется? Как она называемая? Это хешбон нефиш. Тогда эту тему продолжим в следующий раз. Всего доброго. Привет из Иерусалима.